математика, медицина, психология, право, социология, технологии, физика, философия, химия, экономика, язык. Портал «Постнаука» предлагает доступный разговор о том, как добывают фундаментальные знания. «Постнаука».
Добрый вечер, это «Постнаука» на радио «Говорит Москва». Сегодня у микрофона Анна Козыревская, и в гостях у меня астрофизик Сергей Попов. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы сегодня заявили довольно занятную тему. Мы пытаемся подвести астрофизические итоги года, астрофизические и астрономические итоги года. Я расскажу нашим слушателям небольшую предысторию. Дело в том, что «Постнаука» сейчас в процессе исследования, выявляя самые важные научные события 2014 года, мы столкнулись с рядом забавных фактов, а вот список, который сделал Сергей, выбрав самые значимые события в астрофизике и астрономии, мы хотим сегодня как раз и обсудить. И мой первый вопрос касается того факта, что не только в опросах астрофизиков и астрономов, да, но и физиков, химиков и так далее, в одно из топ-мест у нас, по крайней мере, по первым результатам, вырывается, можно сказать, неудача года, да, открытие поляризации Дирихлетова фона, которое предположительно должно было вести к подтверждению существования первичных гравитационных волн, и которое в итоге собираются опровергнуть в ближайшее время новыми данными. Расскажите, пожалуйста, про это открытие. И, точнее, про это не открытие, антиоткрытие.
Да, открытие и закрытие. Да. Действительно, самое интересное, наверное, в этом году было связано с дискуссией вокруг результатов коллаборации BICEP-2. Эта коллаборация, как и многие другие, исследовала так называемое реликтовое излучение, которое осталось от той эпохи, когда Вселенная была молодая и горячая, и потом вдруг стала прозрачной. И вот это излучение заполняет до сих пор всю Вселенную. Мы можем его изучать как некий отпечаток, прямой след того, какими свойствами обладала Вселенная спустя 300 тысяч лет после начала расширения. Так вот, это излучение несет на себя отпечаток всего, что происходило до. Одним из таких отпечатков может быть след от первичных, так называемых, гравитационных волн, которые рождались в очень ранней Вселенной. Почему это так важно? Потому что они могут стать решающим доказательством так называемой инфляционной космологической модели, некой ключевой модели для понимания того, как же выглядел Большой Взрыв. И поэтому многие группы пытаются обнаружить этот след. Сделать это сложно. Во-первых, потому что он действительно очень слабенький, и он в такой специфической форме содержится в виде поляризации этого самого излучения. Кроме того, в природе мы все всегда наблюдаем на фоне. То есть какие-нибудь скупые строки астрономы увидели, вовсе не означает, что наконец-то Оорт первым взглянул на небо и заметил, что галактика вращается. Это могут быть месяцы и годы иногда очень детальной обработки данных, которые мы видим на фоне какого-то шума. Что-то все время мешает, и это нужно убрать с изображения. И в данном конкретном случае, как показал анализ, группа, собственно, и не могла получить совсем чистый результат, просто на тот момент не было хороших данных для того, чтобы они могли идеально очистить свои изображения. И поэтому, хотя они заявили о том, что они видят эту самую поляризацию, это вызвало очень бурную дискуссию, сразу возникло у специалистов подозрение, что нужно ждать более тщательно обработанных результатов, более детальных данных. И команда спутника «Планк», которая должна в ближайшее время эти данные официально предоставить, по сути, в своих комментариях, таких полуофициальных, что называется, не экс-кафедра, дают понять, что результаты BICEP-2 в некотором смысле будут опровергнуты. То есть команда BICEP немножко завысила значимость своего результата, и в итоге придется подождать открытие первичных гравитационных волн.
Можем тогда мы еще пару слов услышать про первичные гравитационные волны? Почему это такая большая проблема в астрофизике, да? И, в принципе, сколько уже над ней бьются?
Повторюсь, что самый такой существенный момент, что обнаружение этих волн станет подтверждением инфляционной модели. По крайней мере, лучшим из того, что у нас есть. Инфляционная модель разрабатывалась в 80-е годы, начиная с работ Стравинского И кончая, скажем, такой ключевой статьей Андрея Линда, то есть период с 82 по 86 где-то год, были заложены все основные идеи этих моделей. И инфляционный сценарий, который сразу много чего объяснил, это было очень здорово, и в статье Алана Гусса это, пожалуй, было лучше всего суммировано, что объясняет такая штука. Инфляционная модель сводится к тому, что Вселенная за очень короткий период времени очень сильно увеличилась в размерах, очень быстро росли расстояния между объектами. Так вот, кроме того, что она быстро всего объяснила, она должна что-то предсказать. Так как бы развивается наука. Так вот, прямых хороших предсказаний инфляции, которые были бы надежно проверены, не так уж много. Ну, а кто-то может сказать, что прямо очень жестких их как бы и нет. И поэтому очень важно было бы открыть эти гравитационные волны, пусть и таким косвенным методом, путем нахождения их отпечатка на реликтовом излучении, потому что это сразу подтвердило бы нашу ключевые гипотезы относительно Большого взрыва.
Тогда от такого недооткрытия мы перейдем действительно к открытиям, которые вы выделили как самые важные. И в первую очередь мне бы хотелось обсудить ультрамощные рентгеновские источники. Скажите, пожалуйста, почему вокруг их... Что это такое? Почему такой ажиотаж? И что в итоге удалось обнаружить ученым в этом году?
Некоторые рентгеновские источники называют ультрамощными по следующей причине. Для любых источников электромагнитного излучения есть некий предел светимости, предел того, как много энергии они могут излучать. Дело в том, что если источник сделать еще более мощным, то излучение просто будет сдувать лишнее вещество. Например, если мы попробуем сделать очень тяжелую звезду, она будет излучать настолько много, что просто сдует свои внешние слои, и тяжелой звезды не получится. Так вот, основная доля рентгеновских источников связана с тем, что есть двойные системы, вещество течет с обычной звезды на какой-то компактный объект, нейтронную звезду или черную дыру, например, и при этом рождается мощное излучение. Это излучение имеет некий предел, связанный с массой того объекта, на который течет. Типичные нейтронные звезды имеют массу чуть больше одной массы Солнца, и возникает предел, соответствующий примерно миллиону светимости Солнца. Черные дыры могут быть раз в 10 потяжелее, соответственно, для них предельная светимость в 10 раз выше. Но некоторое время назад в других галактиках начали открывать рентгеновские источники, чья светимость, если ее формально взять и посчитать, оказывалась больше в несколько раз, иногда в несколько десятков раз, чем этот предел. И тогда появился термин «ультрамощные рентгеновские источники». Их можно объяснять двумя способами, и вот долгое время шла и на самом деле продолжается борьба двух основных групп. Было ясно, что это должны быть черные дыры, потому что уж слишком они мощные, и или система светит как прожектор, то есть светит не одинаково во все стороны. Мы видим мощный сигнал, но не значит, что во все стороны идет такой мощный сигнал, и мы как бы завышаем полную светимость. Это один способ объяснения, и тогда там могут сидеть обычные черные дыры звездных масс. Или же там сидят просто более тяжелые черные дыры. И тогда это сразу все объясняет, но есть большая проблема, где взять такие черные дыры промежуточных масс, которые в десятки, может быть, малые сотни раз тяжелее, чем обычные черные дыры. И люди годами находили аргументы в пользу той или иной гипотезы. И, повторюсь, спор шел, что же за черные дыры там находятся. А в этом году неожиданно, благодаря работе спутника New Star, международной группе, первым автором является Матео Бакетти, который тогда был во Франции, сейчас обратно на Сардинию вернулся, они обнаружили пульсирующее излучение от одного из таких источников. То есть это однозначно свидетельствует о том, что там вообще не черная дыра, а нейтронная звезда. И это, конечно, был очень такой красивый, неожиданный результат, который разом менял всю эту дискуссию. По крайней мере, уж в этом случае точно мы имеем дело с какой-то очень мощной аккрецией, видимо, с направленным излучением, иначе это не объяснить. Ну и вообще, исследования ультрамощных рентгеновских источников сейчас проходят очень активно, и действительно в течение года в каких-то случаях удалось показать, что там точно сидит черная дыра нормальной звездной массы. А в каких-то случаях удалось показать, что там все-таки сидят тяжелые черные дыры, и, значит, нужно тщательнее изучать, как же такие странные объекты могли образоваться.
И с этим связана одна из новостей в этом году была, насколько я помню, даже на постнауке, о черных дырах промежуточной массы. Да, это все в контексте этих исследований.
Все оттуда.
Вот. Невозможно не упомянуть, раз мы пришли к черным дырам, правильно ли я понимаю, что вот на сегодняшний год черные дыры все-таки остаются такой большой черной дырой в астрофизике, что в смысле, насколько много мы о них знаем на сегодняшний день и какие перспективы дальнейших исследований этих объектов?
С черными дырами действительно есть такая проблема, их трудно изучать. Просто по определению, по самому свойству объекта.
Да, в одной из наших передач вы даже сказали фразу, что единственный способ что-то узнать о черной дыре – это прыгнуть в нее. Но никто еще этого не сделал.
Да, ну и если и прыгнет, то особенно нам, скорее всего, ничего не расскажет. Это действительно такая большая проблема. Как вот в анекдотах про мафию примерно. Единственный способ что-то узнать – это вступить, а вступив, он никогда не может ничего рассказать. Так вот. Астрофизики все-таки изучают с помощью наблюдений то, что происходит в их окрестностях. И задача продвинуться как можно ближе к ним. Обычно мы видим вот в системах типа ультрамощных рентгеновских источников или в каких-нибудь квазарах, мы видим излучение вещества из окрестностей черной дыры. С помощью новых радиотелескопов и миллиметровых телескопов люди надеются продвинуться ближе. Скажем, одна из задач для радиоинтерферометра радиоастрона – это изучение как раз самых внутренних частей диска вокруг черной дыры и, соответственно, изучение черных дыр. Похожим способом работает система наземных телескопов, которая так называется телескоп горизонта событий, которые должны изучать эти детали. Наверное, в ближайшие годы большой прорыв будет сделан, когда люди смогут обнаружить слияние черных дыр. Если у нас родилась двойная система из двух массивных звезд, каждая из них может превратиться в черную дыру, и потом с течением времени они сольются, образуется единая черная дыра, при этом излучается много энергии, но в очень экзотической форме, в виде гравитационных волн. Наземные интерферометры LIGO в Штатах и Virgo в Италии должны поймать это излучение, и мы, по сути, будем видеть, как взаимодействуют горизонты черных дыр, но при этом, я думаю, что все равно часть физиков будет изыскивать способы обойтись без таких вот настоящих черных дыр, потому что все-таки мы наблюдаем процессы очень издалека, и особенность черных дыр состоит в том, что мы действительно видим то, что происходит над горизонтом, а то, что происходит прямо там, от нас ускользает, и поэтому оставляет простор для фантазии физиков-теоретиков.
И говоря о фантазии, мы не можем не упомянуть фильм «Интерстеллар», который вызвал столько обсуждений даже среди ученых, ну, в первую очередь, когда были огромное количество комментариев от ученых, в первую очередь, я думаю, потому что сами создатели фильма, подключив к созданию физика-теоретика, заявили о том, что визуализация черной дыры в фильме максимально соответствует сегодняшним знаниям в теоретической астрофизике и максимально соответствует, по их мнению, тому, как действительно будет выглядеть черная дыра.
Да, я думаю только, что Кип Торн поспорил бы, кто кого подключил. Все-таки идея исходила от физика, астрофизика Кипа Торна, который
искал... Что тоже, кстати, показательный момент. Впервые ученый сам проинициировал подобные работы.
Да, по крайней мере, на таком большом уровне, на уровне голливудского блокбастера уж точно впервые. И действительно, некоторое количество критических комментариев к фильму было основано на том, что уже очень настойчиво люди говорили, что там все по максимуму учтено. На самом деле, конечно, тут есть сложности. Во-первых, связанные с тем, что это все-таки художественное произведение, а не научно-популярный фильм. Хотя, надо признать и напомнить в том числе и коллегам, что даже проводя свои научные исследования, мы пользуемся какими-то приближениями. Мы очень часто не можем описывать реальность такой, как она есть. Мы чем-то пренебрегаем, чем-то упрощаем. Там Земля у нас круглая, например, а вот неточно имеющие формы геоидов каких-то или еще что-нибудь происходит. Мы чем-то пренебрегаем. Так вот, в фильме тоже чем-то приходится пренебрегать, в том числе для достижения художественных целей. Тем не менее, наверное, действительно, это одна из лучших попыток что-то учесть. И Кип Торн действительно очень детально прорабатывал. Я вот надеюсь в ближайшие дни получить все-таки книжку, поскольку одновременно вышла книжка, посвященная науке в фильме «Интерстеллар», и немножко детальнее это почитать. Потому что многие вещи, которые навскидку, особенно астрофизикам, кажутся странными, скорее это означает, что не то, что так совсем не может быть, а то, что это там, крайне маловероятно, как не очень естественно. Хочется какой-то другой картины, но формально многие вещи можно все-таки увязать. Другое дело, что действительно все это выглядит странно. Именно вот в таком астрофизическом контексте, но странно не означает невозможно.
Подводя итоги некой философской и культурной части нашей беседы, которую мы начали с фильма «Интерстеллар», невозможно не отметить, что в нашем, кстати, топе по исследованиям миссия «Розетта» и «Комета», «Аппарат» вырвались в самый верх. То есть все знают об этом проекте, об этом исследовании, об этой работе, и гуманитарии, и естественники из всех областей. Мы сразу, скажу нашим слушателям, договорились, что не будем подробно обсуждать этот проект с Сергеем, но невозможно не заметить реакцию аудитории. Это злополучная рубашка, мы не будем ее трогать. Вопрос в другом. Вопрос в том, что те темы, которые вносит сериал, например, «Теория большого взрыва», «Smart is the new sexy» и так далее, они проявились и на этом моменте. То есть астрофизика вдруг стала на передовицах в абсолютно популярных журналах. И насколько вы ощущаете, например, за последние годы и за этот год, как изменилось отношение к популяризации науки? В первую очередь мы будем говорить, конечно, об астрофизике. То есть насколько влияют вот эти информационные поводы на запрос на лекции, запрос на знания, запрос у студентов и так далее?
Здесь, конечно, трудно разделить разные эффекты, поскольку кроме там каких-нибудь скандалов или успешных миссий существует просто какой-то фон, который все равно эволюционирует и что-то меняет. Поэтому я думаю, что и без каких-то событий этого года, там, без «Розетты», какой-то рост активности все равно наблюдался бы, просто он все последние годы наблюдается, и нет особых причин для его прекращения. Что касается многих таких событий, всегда возникает такое двойственное чувство немножко. С одной стороны, хорошо, когда появляются какие-то дополнительные запросы. А с другой стороны, немножко странно и обидно, когда все это возникает именно на основе какого-то, ну, или скандала, или такой сенсационности специфической, поскольку все-таки наука – это немножко о другом. У меня вот, например, есть знакомые химики, у которых есть очень такая радикальная позиция. Они считают, что все красивые школьные опыты химические, они только вредны, потому что они привлекают к науке людей, которые на самом деле хотят вот какой-то внешней красоты, там, чтобы что-то бабахнуло, дым фиолетовый пошел, еще что-то произошло. А наука, она как бы не об этом. И здесь действительно очень сложная ситуация, здесь трудно сделать выбор. Наверное, и та, и другая радикальная позиция, они неправильные. То есть привлечь внимание любой ценой – это плохо, не привлекать общественного внимания и совсем как-то вот закрыться – тоже плохо. И люди, которые пытаются активно двигаться посредине, между этими крайностями, они, конечно, всегда вызывают критику и с той, и с другой стороны. Скажем, да, скандал с рубашкой, он фантастически странный, на мой взгляд. И, в общем, я был ошарашен даже не столько какой-то реакцией общественности, бог не с общественностью, а именно вот реакцией коллег в мире. Я не ожидал такого, и у меня создалось полное ощущение, что в каких-то в меру публичных обсуждениях коллеги, которые считали, что, в общем-то, парень ничего особенного не сделал. Ну, да, наверное, немножко странно приходить в такой рубашке, но это никакое не преступление, не за что извиняться, я бы так сказал. Они просто боялись высказывать публично свою точку зрения, поскольку непонятно, что они там на дверях своего кабинета увидят на следующий день, после того, как они выскажут какую-то резкую точку зрения в защиту. В общем, очень забавная ситуация.
Это интересный момент насчет красоты и науки. Просто мне пришло в голову, какое разочарование может ждать людей, которые идут за красотой звезд в астрофизику, при условии, что все современные исследования, я так понимаю, проходят исключительно на компьютерном моделировании.
Не, ну, астрономия все-таки остается наблюдательной наукой. Просто другое дело, что куча вещей, скажем, люди, которые ищут эту самую поляризацию реликтового излучения, они могут не знать не просто как выглядит большая медведица, а что она вообще существует. Это совершенно не важно для их работы. И многие люди действительно приходят в астрофизику через физику, особенно в мире, и никогда не проходят через такой романтический период увлеченности. Люди приходят именно заниматься физикой, а потом оказываются в астрофизике, потому что это часть физики. Иногда это действительно выглядит забавно. Вот я помню, мы сидели, пили чай в обсерватории на Сардинии в Кальяри. С одной стороны, я был там единственным теоретиком, они все были наблюдатели. С другой стороны, я был единственным человеком, у которого первый диплом был по астрономии. У них у всех он был или по физике, или по какой-нибудь радиофизике, то есть почему-то другому, только на уровне аспирантуры они оказались в астрономии. Может быть, в том числе отчасти из романтических побуждений, но там мало кто в детстве бегал с какими-то любительскими телескопами, а люди занимались чем-то другим. То есть они интересовались скорее или более широким спектром естественных наук, или именно там физикой, может быть, математикой. Так что действительно не обязательно люди приходят через эту романтическую увлеченность. Ну и часто, когда они приходят, это оказывается для них проблемой, потому что оказывается, что это о другом.
И завершая до новостей эту тему, могли бы вы описать тогда, какое значение компьютеры играют сегодня в астрофизике, и есть ли проблема, с которой которая связывает руки фактически некоторым генетикам, биологам, проблема Big Data, когда слишком большой массив данных, который невозможно никому обработать. Вот, сталкиваются ли с таким астрофизики?
Астрофизики начинают с этим сталкиваться, поскольку действительно особенно многие крупные установки следующего поколения будут давать огромный поток данных, и даже при таком правильном подходе люди не будут успевать все эти данные обрабатывать. Уже, безусловно, люди сталкивались с тем, что спутники могут получать больше данных, чем они могут сбросить на Землю. И часть данных просто как-то фильтруется, выкидывается там, более или менее разумным способом. Забавная проблема будет у крупнейшая американская обсерватория на Гавайских островах. Там геология вокруг такая, нет кабеля оптоволоконного, идущего на материк. И они будут получать объемы данных, которые через спутник нельзя будет сбросить. То есть нет, и в ближайшее время не будет таких каналов, чтобы передать все данные.
И они будут просто сидеть в этой лаборатории?
А вот они не знают, на самом деле, что делать. То есть или надо строить суперкомпьютерный центр прямо там и работать с данными на месте, или действительно не работать со всем объемом данных, а каким-то разумным образом придумать фильтрацию, и часть данных действительно будет теряться. Но, с другой стороны, все крупные современные результаты завязаны на очень сложную, очень детальную обработку данных, которая, повторюсь, может занимать годы, как вот это происходит с данными спутника Планк, например. И, конечно, без компьютеров это совершенно невозможно было бы сделать. То есть я думаю, что если сейчас у всех астрономов отобрать все-все-все телескопы, астрономы еще какое-то время будут заниматься астрономией, а если отобрать все компьютеры, то коллапс произойдет сей секунд.
А связано ли с большим объемом данных этот тренд любительской астрономии? Ну, грубо говоря, когда используют энтузиастов по всему миру, которые готовы отсматривать какие-то снимки, данные и так далее.
И да, и нет. То есть в первую очередь, наверное, это связано именно с недостатком рук. Какие-то вещи компьютеры просто делают плохо. Вот известно, что человеку, если ему показывать мультяшных персонажей, он собаку от кошки отличает легко. А компьютер научить отличать собаку от кошки, когда они там странные, какой-нибудь розово-фиолетового цвета, очень трудно. И поэтому человек все-таки нужен, и просто не хватает человеческих глаз, мозгов, это раз. Во-вторых, это, конечно, повод именно вот пиар, в смысле public relations, такого хорошего взаимодействия с обществом. Ну и только в третью очередь, наверное, это оказывается проблема больших данных, но тогда это обычно уже не люди смотрят, а это система распределенных данных, когда просто огромное количество простаивающих персональных компьютеров в мире подхватывают задачи и проводят какие-то расчеты.
Мы сейчас прервемся на короткий выпуск новостей, пока я скажу нашим слушателям, что их впереди ждет еще рассказ про новые открытые экзопланеты и много чего нового в астрофизике.
Постнаука.
Добрый вечер, это «Постнаука» на «Говорит Москва». Я напоминаю, что сегодня у микрофона Анна Козырецкая, в гостях у меня Сергей Попов, и мы обсуждаем важнейшие открытия в астрофизике в 2014 году. То, как они отразились на дальнейших исследованиях, на науке, и то, как мы восприняли их, мы, в смысле, обычные пользователи социальных сетей. Следующий момент, который мы хотели обсудить, который вы выделили как один из наиболее интересных открытий, это открытие экзопланеты Кеплер-186f. Мы уже обсуждали это в формате новости на постнауке. Расскажите, пожалуйста, почему именно эта планета привлекла ваше внимание? Что в ней особенного?
Действительно, среди новостей, с одной стороны, хочется выделять то, что совсем фундаментально важно и, может быть, как-то подкапывается под первоосновы и фундаментальные принципы. А с другой стороны, есть новости, которые получают такой очень большой резонанс, и как бы действительно нельзя про них не сказать. В исследовании экзопланет, безусловно, такой общественно значимой народно-хозяйственной задачей является обнаружение планет, максимально похожих на Землю. Поскольку, в конце концов, мы хотим обнаружить там, второе народное хозяйство где-нибудь в 100 световых годах в сторону. И сейчас мы не можем обнаружить прямо присутствие жизни на других планетах. Максимум, что мы можем делать, находить планеты все более и более похожие на нашу с точки зрения того, что они вращаются вокруг звезд, похожих на Солнце, примерно на таком же расстоянии. У планеты примерно такой же размер, примерно такая же масса. И здесь раз в 1-2 года находятся самые хорошие на данный момент кандидаты. Вот в этом году обнаружена планета, которая сейчас считается самой похожей на Землю. Это вовсе не означает, что там точно есть жизнь. Например, с такой точки зрения Венера – это планета, очень похожая на Землю. Но никакой особой жизни там нет.
Но при этом мы можем изучать состав атмосферы Венеры, и мы понимаем, ну то есть нам известно, почему там не может быть никакой жизни. Как ситуация происходит с экзопланетами? Я так понимаю, что методы регистрации дают только представление о примерном размере, расстоянии от звезды и так далее. Но мы ничего не можем знать о химическом составе атмосферы, и есть ли она вообще.
Для маленьких планет – да. Для маленьких планет пока не можем, то есть тех, которые похожи на Землю. По большим планетам данных гораздо больше. Там, конечно, не может быть жизни, но зато мы действительно можем изучать движение в их атмосферах, состав атмосфер, наличие или отсутствие облаков. И в этом году там тоже появлялись новые результаты. Для этого уже нужны не аппараты-открыватели, как Кеплер, а, как правило, крупные наземные телескопы или крупные космические обсерватории с действительно большими телескопами, которые детально исследуют эти планеты. Но у планет типа Земли мы этого делать не можем. Нужно следующее поколение приборов. И, скажем, вот буквально новость вчерашнего дня, это то, что Европейская Южная обсерватория окончательно подтвердила и детализировала планы строительства самого крупного наземного телескопа 40-метрового. Одной из ключевых задач для такого инструмента будет, безусловно, исследование экзопланет уже класса земного. Ну и поэтому важно иметь заранее объекты, которые можно будет изучать. И вот для этого нужны аппараты типа Кеплера, например, которые сейчас дают основной вклад в именно рост числа открытых планет, и в том числе рост числа планет, которые потенциально могут быть похожи на Землю.
Я заинтригована уточнением больших планет, на которых, конечно же, не может быть жизни. Могли бы вы рассказать тогда про зону обитаемости, как, в принципе, мы выделяем планеты, на которых потенциально может быть жизнь, и на которых, конечно же, ее не может быть?
Во-первых, нужно говорить, что, конечно, мы говорим о жизни земного типа. Угу. Поскольку, в принципе, можно фантазировать и придумывать какие-то очень необычные формы жизни. И, может быть, это существует, но у нас нет особых оснований прямо искать какую-то странную форму жизни. Мы ищем белковую жизнь, основанную на воде. Соответственно, нам нужна планета лучше с твердой поверхностью, с какой-то там не безумно сильной гравитацией, не безумно толстой атмосферой, поэтому планеты типа Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна не подходят, где бы они ни находились. В лучшем случае у этих планет могут быть крупные спутники. Это, кстати, тоже вот следующий шаг, который будет сделан в ближайшие годы, 10-20, может быть, лет. Мы начнем открывать спутники у планет, вращающихся вокруг других звезд. Но на самих гигантских планетах, повторюсь, жизни быть не может, куда мы их не помещаем. Если мы возьмем планету типа Земли, то она может удержать атмосферу, у нее есть поверхность, соответственно, туда уже можно налить воду. Важно, чтобы она не испарилась и не замерзла. То есть, чтобы планета была не слишком близко от своей звезды, не слишком далеко. И тогда вот возникает термин «зона обитаемости», хотя постоянно идут споры, как правильно по-русски это говорить, как правильно называть эту область, но в любом случае это зона, где на поверхности планеты при реалистичных условиях может существовать жидкая вода. И, скажем, если мы возьмем Землю и передвинем там в два раза ближе или отодвинем в два раза дальше от Солнца, то при всех текущих параметрах жизни не будет, просто потому что в одном случае вода начнет испаряться, а в другом случае везде температура упадет до отрицательных значений, и опять-таки жидкой воды не будет.
Связанные с экзопланетами менее важная, разумеется, новость, но просто как факт, который стоит упомянуть, это система наименования экзопланет. Вы рассказывали об этом тоже, опять же, на постнауке в новостях, да, но сам факт того, что любой может принять участие в голосовании за название планеты, вызвал у вас интерес. Почему? Как это вообще, в принципе, происходит, система называния планет?
Долгое время, собственно, вот вплоть до этого года экзопланеты получали фактически такие каталожные номера. Там, Кеплер 186F, это 186-я планета Кеплера, 186-я система Кеплера, F означает, что это пятая планета в этой системе открытая. И есть планеты какие-нибудь WASP-13, это наземная система для поиска экзопланет и так далее. То есть не было собственных имен. И все время шли диспуты, как это лучше делать. Все это под эгидой Международного астрономического союза. И в этом году они, наконец, обнародовали долгожданную процедуру, как это будет происходить. Название получат не все экзопланеты, а не очень большое количество достоверных очень экзопланет, достоверно обнаруженных, открытых, с хорошо определенными параметрами. И они принимали заявки от организованных групп граждан, скажем так. То есть это может быть какое-то там объединение любителей астрономии, редакция научно-популярного журнала, еще что-нибудь. Эти группы людей подают заявки, они рассматриваются, и после этого часть из них выставляется на такое голосование. То есть вот это потихонечку идущая процедура, и в ближайшие месяцы, наверное, даже, мы узнаем имена первых экзопланет вне Солнечной системы. Ну, такая процедура, она действительно скорее призвана привлечь внимание к этой области исследований, к астрономии в целом. Так что, в принципе, на мой взгляд, правильный подход, который, с одной стороны, минимизирует. То есть не все, миллиард людей не может прислать 10 миллиардов заявок по поводу всех экзопланет. С другой стороны, действительно, большая группа заинтересованных людей легко получает доступ к наименованию экзопланет.
А мы переходим к следующей новости, которую, к следующему событию, которое вы выделили. Это регистрация нейтрино от протон-протонного цикла Солнца. И вот тут я сдаюсь и жду, чтобы вы объяснили, почему это так, что вообще произошло и почему это так важно, опять же.
Солнце светит, потому что в нем идут термоядерные реакции. Возникает хороший вопрос, откуда же вы знаете, что там идут термоядерные реакции? Последние годы мы действительно это знаем, потому что есть частицы нейтрино, которые настолько слабо взаимодействуют с веществом, что если в центре Солнца взаимодействовали какие-то частицы, было испущено нейтрино, оно вылетает практически со скоростью света, летит к нам через 8,5 минут на Земле, и есть вероятность его задетектировать. И некоторое время назад люди научились ловить первые нейтрино от Солнца, естественно, те, которые проще всего поймать. Но хочется более детального понимания того, что происходит в Солнце, и водород превращается в гелий не в одном акте, 4 протона столкнулись, и получилось ядро гелия. Есть целая цепочка реакций, но в основе лежит первая реакция протона с протоном. Вот поймать нейтрино от этой реакции очень трудно. Опять-таки, люди ловят их на фоне фона. И впервые в этом году коллаборация Бараксина, установка стоит в лаборатории Гран-Сассо в Италии, коллаборация Бараксина заявила, что они надежно смогли зарегистрировать нейтрино от протон-протонного цикла на Солнце, вот именно от самой базовой реакции. И, с одной стороны, никакой революции не произошло, их данные подтверждают стандартную модель. С другой стороны, это очень важно, наука все-таки очень консервативная вещь, каждый шаг должен быть действительно подтвержден. И очень хорошо, что вот это наше базовое знание о звездах. Все-таки Солнце для нас важно не просто потому, что это вот Солнце, а потому что это ближайшая звезда, которую мы можем изучать в мелких деталях. Мы хорошо понимаем Солнце, значит, мы лучше понимаем все другие звезды. И то, что мы можем теперь в деталях изучать реакции и, в общем-то, в режиме реального времени, которые идут на Солнце, это очень здорово. Поэтому это такое заметное событие.
А как вы тогда думаете, какой будет следующий шаг в изучении процессов, происходящих на Солнце?
Наверное, сейчас такая самая бурно развивающаяся область – это так называемая гелиосейсмология, когда люди наблюдают колебания Солнца. Они, естественно, несут информацию об их недрах. Собственно, вот Землю отчасти как люди изучают? Особенно, когда было больше подземных ядерных испытаний, то люди знали, где и какой мощности выделяется энергия, распространялись волны по телу Земли, сейсмографы их могли ловить в разных точках, и это позволяло вот так просвечивать, зондировать недра Земли. И это помогало сильно двигаться вперед. С Солнцем примерно такая же штука, только не надо ничего взрывать, оно само колеблется, и люди наблюдают этот процесс и пытаются в больших деталях понять процессы, идущие в недрах Солнца, на разной глубине, не только совсем внутри, где идут реакции. Так что, наверное, следующие важные результаты по Солнцу будут связаны скорее с этим.
А мы отдаляемся тогда от Солнца и от нашей Солнечной системы и обсудим те исследования по поведению галактик, которые вы отметили как важные. Расскажите, пожалуйста, что произошло в этом году в исследовании галактик?
Произошла такая забавная штука. Если мы пишем свой полный адрес, да, начиная с квартиры, дома, улицы, города, страны, планета Земля, наша галактика, дальше можно было написать скопление галактик в Деве, ну и точка, дальше Вселенная. В этом году была сделана очень интересная работа, которая позволяет выделить некий следующий уровень в этой иерархии космической. Связан он вот с чем. Обычно мы адрес пишем в такой статичной картине, вот где мы находимся сейчас. Но очень важно еще, куда мы движемся. Например, представьте, что там какие-то сотни миллионов лет назад какой-нибудь динозавр пишет, где потом искать его кости. Еще никакой отдельной Южной Америки не существует, но если этот динозавр знает, как устроена тектоника плиты, что куда, он может сказать, что это будет Южная Америка, что это отколется и поплывет. А здесь примерно такая же штука. Люди измерили скорости огромного количества галактик в окрестности несколько сот миллионов световых лет вокруг нас и хорошо поняли, как они двигаются. И показали, что несколько ближайших крупных скоплений будут собираться в некое единое образование. И нарисовали вот эту карту движения галактик. Очень красивое видео лежит в сети, можно посмотреть. Это скопление, сверхскопление, которое образуется, находится в стадии формирования. Получило красивое название Ланиакея. Если не ошибаюсь, это язык Гавайских островов, наверное. И это действительно очень интересное такое красивое открытие. Плюс одновременно в этом году появилось новое хорошее численное моделирование крупномасштабной структуры. То есть все вместе это лучше помогает сформировать наше понимание эволюции Вселенной в достаточно больших масштабах, вот в масштабах сотен миллионов, миллиардов световых лет, понять, как все это движется, как образуются структуры, взаимодействуют друг с другом.
И, в частности, поможет ли это раскрыть вопрос о столкновении галактик? То есть, когда просчитывают их движение?
Да, вот это новое моделирование, оно доходит до уровня галактик. Очень красиво они действительно получают, как должны выглядеть галактики. То есть, они рисуют галактики в своих вычислениях и сопоставляют их с данными, которые, например, Хаблловский телескоп видит на больших расстояниях и показывает, что да, они могут воспроизводить те галактики, которые видны на глубоких снимках Хаббла. То есть это, конечно, серьезный шаг вперед. Мы гораздо лучше понимаем всю вот эту цепочку образования от первых звезд и галактик до сверхскоплений в рамках некого единого подхода.
У нас осталось еще несколько новостей, которые мы хотели обсудить, и в первую очередь это кандидат в объекты Торна-Житков. Что это за объекты, почему это важно?
Торн – это, кстати, тот самый Торн. Житков была, по-моему, его аспиранткой на тот момент, когда они придумали такие объекты. Это очень интересная штука, немножко похожая на то, о чем Ландау писал еще в 30-е годы. Звезды, особенно массивные, любят рождаться парами. И представим себе пару звезд, одна из которых достаточно массивная, чтобы в конце своей жизни взорваться как сверхновая и превратиться в нейтронную звезду. Вот живет пара звезд. Звезда-соседка в процессе эволюции раздувается, превращается в красного гиганта. Если система была достаточно тесная, звезды были достаточно близки друг от друга, то нейтронная звезда может начать терять энергию, примерно как спутник входит, такие еще самые верхние, начинают чиркать по атмосфере, но все, он начинает тормозиться, и он упадет на Землю. Так вот, нейтронная звезда начинает чиркать, и она оказывается внутри этой звезды-гиганта. Скорее всего, в конце концов, она превратится в черную дыру, натянет на себя слишком много вещества, и произойдет коллапс. Но в промежутке возникает такой интересный объект. Звезда-гиганта, внутри нейтронная звезда. И теория, начиная с 70-х годов, однозначно говорит, что такие интересные гибридные объекты должны существовать, такие грифоны. А с другой стороны, их очень трудно обнаружить, потому что вот эта толстая оболочка красного гиганта, она экранирует процессы, которые происходят внутри, свойства звезды все-таки в основном определяются оболочкой. И люди вот уже, наверное, лет 40 пытаются искать такие объекты, ищут их в основном по аномалиям химического состава. После такого взаимодействия во внешних слоях красного гиганта могут оказаться элементы, которые совершенно нетипичны для него. И несколько раз люди заявляли о том, что они видят кандидаты, но в конце концов это рассасывалось. В этом году очередной кандидат был предложен, и, естественно, все-таки прогресс существует, он действительно лучше предыдущих. И поэтому есть серьезное подозрение, что, может быть, это действительно первый объект Торна-Житков. Это очень здорово. То есть, опять-таки, это не меняет каких-то наших фундаментальных знаний, но уже очень давно люди хотели их найти. Очень
это подтверждает
красиво.
Теорию.
Это что? Подтверждает теорию, ну и просто это здорово. То есть, просто это интересно. И такие открытия происходят действительно достаточно часто, когда, ну, просто здорово, что это существует. Соответственно, мы так и думали, да, вот должно быть, но, ну, мы думали правильно, и это страшно хорошо, страшно всех радует.
Это приводит нас к этому вопросу. Если что-то, что мы еще не обсудили, и, возможно, не внесло такой вклад в развитие науки, но, на ваш взгляд, это стоит отметить?
Ну, например, есть всякие интересные такие возможности, да. С одной стороны, мы привыкли думать, что в Солнечной системе нет других крупных планет. И основным таким аргументом в пользу этой уверенности являются просто наблюдательные данные. Отлетал спутник Вайс, построил инфракрасную карту неба, люди поискали там какие-нибудь крупные тела, находящиеся на окраинах Солнечной системы, ничего нет, и это действительно сильно ограничивает фантазию людей, которые пытаются еще куда-то поместить планеты. Ну, вот мое внимание, например, привлекла в этом году работа, где люди все-таки показывают, что существует некая вероятность, что там, раз в 10 дальше Нептуна может находиться планета немножко тяжелее Земли, она ускользнула бы от Вайс, она недостаточно тяжелая, недостаточно заметная, чтобы себя проявить, но в результате эволюции еще совсем молодой Солнечной системы планеты могут выкидываться на такие большие расстояния за счет взаимодействия с другими телами внутри Солнечной системы, образоваться так далеко крупные тела не могут. Они выбрасываются там, но потом их орбиты не меняются сильно, и они могут миллиарды лет там сидеть. Было бы действительно очень здорово. То есть, с одной стороны, мы вот Плутон перестали называть планетой Солнечной системы.
А сейчас же вроде снова обсуждают о том, чтобы вернуть ему статус планеты, или нет? Я видела подобные заголовки.
Я, честно, не слышал, но это уже какая-то такая совсем филология получается.
Значит, просто сняли с него статус планеты, но, возможно, будем искать дальше.
Да, было бы забавно обнаружить в Солнечной системе еще тела. Это действительно ничему на данный момент не противоречит. Ну и помогло бы объяснить некоторые наблюдения, которые, возможно, имеют другое объяснение. Было еще несколько интересных работ в этом году. Совсем недавно люди впервые увидели изображение сильно линзированной сверхновой. То есть мы наблюдаем сверхновую сквозь массивную галактику в крупном скоплении галактик, который просто случайно попал на луч зрения, и видим несколько изображений этой сверхновой, поскольку крупная галактика работает как линза. И это очень здорово, потому что, по всей видимости, это поможет уточнить космологические параметры. А современная космология сильна тем, что действительно ее здание покоится на таком очень мощном фундаменте. Люди постоянно находят новые экспериментальные факты, новые наблюдения, которые помогают уточнить параметры, четче зафиксировать какие-то процессы. И вот это новое измерение поможет еще уточнить всю эту картину, что действительно очень здорово. Постоянно что-то происходит со сверхмассивными черными дырами, то есть это тоже такая бурно развивающаяся область. Отчасти интерес связан с тем, что часть галактик должны иметь двойные черные дыры в своих центрах, просто потому что крупная галактика образовалась из-за слияния двух более мелких. Вот наша сольется с туманностью Андромеды. У нас в центре есть сверхмассивная черная дыра, у них есть сверхмассивная черная дыра. Какое-то время вот эта галактика, ей уже придумали название, Мелкомеда, она будет иметь две сверхмассивные черные дыры в центре. И слияние или сближение таких черных дыр можно будет наблюдать с помощью гравитационно-волнового телескопа интерферометра следующего поколения, с помощью космического инструмента. Поэтому люди активно это изучают и постоянно находят новые кандидаты в двойные черные дыры, пытаются найти наиболее тесные пары, поскольку от них сигнал заметнее, и очень важно их поэтому обнаруживать, знать, где они примерно находятся.
И вопрос, у нас осталось буквально 5 минут, но мы успеем затронуть это исследование российских астрофизиков и астрономов. Какие вы отметили статьи?
Здесь такая существенная вещь, поскольку очень часто у людей какое-то странное такое, понимаешь, вот есть мы, как в известном анекдоте про динозавра, вероятность 50%, или встречу, или не встречу. Вот есть 50% наша наука, 50% не наша. На самом деле доля российской науки, конечно, не 50%, и даже, наверное, не 5%. Но это не означает, что люди сильные результаты не получают, и более или менее каждый год хорошие результаты получают люди, в основном из Института космических исследований, работающие с телескопом, космическим телескопом «Интеграл». И в начале этого года вспыхнула сверхновая в относительно близкой галактике, которую активно наблюдали самыми разными инструментами, вот в том числе ее наблюдал «Интеграл». И ключевую роль играли именно российские ученые в этих наблюдениях. Они смогли зарегистрировать излучение кобальта от этой сверхновой, то есть получить некие такие уникальные новые данные, которые лучше помогают понять, как сверхновые работают. К сожалению, совсем близко от нас сверхновые давно не вспыхивали, и вот расстояние там, 10 миллионов световых лет считается маленьким в этом отношении. Примерно такое расстояние до этой сверхновой, и очень важно разными способами ее изучать. Наверное, вот из отечественных статей такая самая интересная работа этого года.
Ну и пока у нас осталось еще время, нашего слушателя заинтересовала новость про построение структуры, крупномасштабной структуры галактик, и вопрос его заключается в том, а как измеряют скорость, с которой движутся галактики? То есть он пишет, относительно Земли она будет одна, а относительно другого, если универсальный объект, условно, вокруг которого, относительно которого измеряется скорость. Но здесь важно поднять вопрос, как вообще, в принципе, работают со скоростями таких крупных объектов.
Да, скорости измеряют в первую очередь по эффекту Доплера. И все-таки в данном случае важны относительные скорости, то есть как система галактик движется вот относительно себя самой. И считать можно относительно чего угодно, например, относительно Земли, так будет проще. В принципе, можно пытаться строить абсолютные скорости, например, относительно реликтового излучения, относительно этого фона. И это можно сделать просто потому, что мы можем померить скорости галактик относительно нас, знаем свою скорость относительно реликтового излучения. Соответственно, в ту сторону, куда мы движемся, там реликтовое излучение кажется более синим. Откуда мы движемся, в той стороне оно более красное, более холодная, и, соответственно, пересчитав, получить скорости галактик относительно реликтового излучения, но реально в работах считают все-таки скорость относительно нашей галактики.
Если говорить о некоторых прогнозах на будущее, на что в первую очередь делают ставку астрофизики? На запуск новых спутников, на запуск, я не знаю, новых каких-то вообще принципиально новых проектов по построению, принципиально новых систем наблюдений?
Ну, все-таки обычно такие большие продвижения связаны действительно с крупными проектами, которые строят долго, все это большие, сложные, дорогие установки, поэтому, в принципе, прогнозы делать легко, это вот такая самоподдерживающая штука. Мы думаем, какие области могут дать хороший результат, в этой области строим крупные инструменты, и действительно, в этой области получаем крупные результаты. Ну, наверное, самые крупные открытия ближайших лет все-таки будут связаны с гравитационно-волновыми телескопами, такие, я думаю, гарантированные очень важные открытия. Ну, а затем полетит следующий космический телескоп, будут построены крупные наземные телескопы и в оптике, и в радиодиапазоне. Так что пока астрономия может развиваться таким полуэкстенсивным образом. Действительно, строю установки все более мощные, более чувствительные, и это обязательно должно давать поток открытий.
Спасибо, Сергей. Я напоминаю, что сегодня у меня в гостях был доктор физико-математических наук Сергей Попов. Вы можете также послушать многие из тем, которые мы сегодня обсуждали в его лекциях на сайте «Постнаука» или в новостях, которые мы тоже вместе обсуждали у нас на сайте. А я вам напоминаю, что у микрофона была Анна Козыревская, и, как обычно, в следующее воскресенье у нас будет с вами 3 часа прямых эфиров, где мы сначала обсудим русский язык и проблемы его изучения, затем историю религии какой-то из религиозных идей, как они претерпевают изменения в современной культуре. И, как обычно, у нас будет в 19:00 передача «Постнаука», где мы разберем очередной важный научный вопрос. До встречи!